Глава 16. Ну, пастушок, кончено твое дело, погулял и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем. С такими словами ефрейтор Беденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами, бязевое белье, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую треуховую шапку с красной звездой, а главное – сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подметках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем. Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней все время. Он предвкушал ее. Но когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам. У него захватило дух. Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые, новенькие вещи, громадное богатство, теперь принадлежит ему. Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдергивался, словно пушечки были раскаленные. Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Беденко. «Это все мне?» – наконец сказал он робко. «Безусловно». «Нет, скажите правду, дядя Беденко». «Правду говорю. Честная батарейская?» «Честная батарейская». «И честная разведчицкая?» «Это само собой понятно», — сказал Беденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. «Я даже вместо тебя в ведомости расписался». «Ух ты, сколько вещей!» «Вещевое довольствие», — строго заметил Беденко. «Сколько положено, столько и есть, ни больше, ни меньше». Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое довольствие», а главное «положено», Ваня наконец понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему. Тогда он, не торопясь, по-хозяйски стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет. Наконец, все перебрав и всем насладившись, Ваня сказал: «Можно уже надевать обмундирование?» Но Беденко покачал головой и засмеялся. «Ишь ты, какой скорый! Одеваться! Понравилось?» «Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку сходим, затем патлы твои снимем, а уж потом и воина из тебя делать будем». Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему не хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и, наконец, превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему. Он уже чувствовал, хотя еще не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Беденко и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им, занявшись без спросу топографией. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулем и поплатиться жизнью, скрывался в немецком штабном лесу, разыскивая Ваню. Это мальчик знал, но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твердо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что когда Беденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Енакиев пришел в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыске мальчика группу разведчиков, 5 человек, К счастью, в этот же день началось новое наступление, и все решилось само собой. На этот раз немецкий фронт был прорван более чем на 100 километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более 30 километров вперед, не давая немцам останавливаться и привести себя в порядок. Потому к исходу этого славного дня штабной лес, так его именовали на картах и в донесениях, оказался у нас в глубоком тылу, и наши войска продолжали безостановочно продвигаться, наращивая удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для своей команды, не понадобился. Все же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось, как было. Даже черная фуражка висела на тесовой стене. Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь, по-прежнему открытый на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы, мы не рабы», запачканный высохшей кровью. Наступление развивалось быстро, тылы отстали, поэтому прошло довольно много времени, пока пришло Ванино обмундирование. Затем обмундирование нужно было еще перешить и подогнать по росту мальчика. В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно. Но разведчики употребили все свое влияние для того, чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное парикмахера с машинкой. Хозяйственный Горбунов не поскупился на угощение. В ход пошла и свиная тушенка, и сотня трофейных сигарет, немало рафинада и фляжка чистого авиационного спирта. За портным, сапожником и парикмахером, которых отыскали во втором эшелоне у гвардейских минометчиков, ухаживали как за любимыми родственниками, не щадя продуктов. Зато все Ванино обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхищение разведчиков. Такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголочки. А посмотреть на Ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей. Теперь дело стало только за баней и парикмахером. Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер наконец явился, предшествуемый Горбуновым. «Ну-ка, друзья, попрошу вас, не раскидывайтесь, освободите лишнее место, а то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия», — говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посередине тесной маленькой землянки ящик из-под осколочных гранат. «Иди сюда, Ваня, садись, не бойся. Сейчас тебя товарищ парикмахер будет стричь». Чувствуя необыкновенно сильное волнение человека, вступающего в новую прекрасную жизнь, Ваня сел на ящик и робко положил руки на колени. Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького босого пастушка, готового к превращению в солдата. Парикмахер был немолодой человек с добрыми воспаленными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице. По званию он был сержант, но погон его не было видно, так как на нем поверх толстой шинели был надет очень узкий и очень коротенький, совсем детский бязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребенка. Он был военторговский парикмахер, фамилия его была Глаз, но по фамилии его называли редко, а большей частью называли его 840. Это прозвище утвердилось за сержантом Глассом под Орлом, когда он однажды брил приезжего писателя. Он усадил писателя на травке на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени как безымянная высотка к северо-западу от железнодорожного виадука. Бритье происходило метрах в 50 от немецкого переднего края. Немцы все время вели по безыменной высотке так называемый тревожащий огонь из миномета. Но сержант Гласс любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более, что, как известно, немецкий тревожащий огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских. Сержант Гласс брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в военторге на должную высоту. Он побрил писателя очень тщательно два раза, один раз по волосу, а другой раз против волоса. Он хотел пройтись еще и третий раз, но писатель сказал: «Не надо». Затем Гласс подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает – прямые, косые или севастопольские полубачки. «Все равно», – сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безыменной высотки. «В таком случае я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-минометчики предпочитают косые». «Ну, пусть будут косые», – сказал писатель. «Вас не беспокоит?» – спросил Гласс, уловив некоторое раздражение в голосе клиента. «Я тороплюсь», – сказал писатель. «5 минут, не больше», – сказал Гласс. «Я должен вам сделать виски как следует быть, для того, чтобы вы могли иметь представление о работе военторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи». Когда Гласс делал писателю второй висок, довольно близко от них разорвалась мина. «Не беспокойтесь», — сказал Гласс. «Он кидает наобум. Это никого не волнует. Разрешите попудрить?» «У вас есть и пудра?» — удивился писатель. «Разумеется, у нас есть все, что положено для культурной парикмахерской». «Как, даже одеколон?» — еще больше изумился писатель. «Разумеется», — сказал Гласс. «Разрешите освежить?» «Освежите», — сказал писатель. Гласс вынул из кармана склянку, сунул в нее трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо полотенцем, как вдруг прислушался и сказал: «А вот теперь я вам советую на одну минутку спуститься в щель». И едва они успели спрыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Гласса, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало. Когда ветер унес коричневый дым, писатель не без юмора сказал: «Сколько прикажете?» Тогда парикмахер поднял свои воспаленные глаза к небу, некоторое время шевелил губами и, наконец, сказал: 8:40. Вот каков был человек, явившийся брить пастушка. Он развернул вафельное полотенце, где у него были завернуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке. Полотенце же завязал Ване вокруг шеи. «Давно не был в бане?» – деловито спросил он мальчика. «41-го года», – сказал Ваня. «Сравнительно не так давно», – сказал 8:40. Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что 8:40 человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом. 100 грамм сейчас будете пить или после работы?» – спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, 2 громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушенки. До войны у нас в Бобруйске умные люди имели обыкновение сначала работать, а уж потом выпивать, — сказал парикмахер меланхолично. «Что будем делать с молодым человеком?» — спросил он, поднимая 2 пальцами волосы мальчика на затылке. «Постричь надо ребенка», — жалостливым бабьим голосом сказал Беденко, с нежностью глядя на пастушка. «Это ясно», — сказал 8:40. «Но возникает вопрос, как именно стричь? Стрижка бывает разная. Есть нулевая, есть под гребенку, есть под бокс, есть с чубчиком». «С чубчиком», — сказал Ваня. Почему именно с чубчиком? Я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста, у ихнего сына полка, у ефрейтора Вознесенского, красивый чубчик. Знаю, моя работа, сказал парикмахер. Нет, артиллеристу с чубчиком не подходит, строго сказал Беденко. Для конника – да, а для батарейца – нет. Батарейца надо стричь под 0-0, чтоб как шаром покати. Ну, брат, не думаю, сказал Горбунов. Под ноль это, скорее всего, годится для пехотинца, а для артиллериста – никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы шаром покати? Скорее всего, артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходящее. Под бокс для авиации, глухо сказал кто-то из угла. Для авиации? Пожалуй, да. Стало быть, под гребенку? Это уж будет слишком по-танкистски. Верно, братцы, чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так постричь, чтобы сразу было видно, что малый артиллерист. Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о Ваниной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком не знает, как надо стричь по-артиллерийски, 8:40 сказал со снисходительной улыбкой. «Хорошо, теперь я его буду стричь так, как я это сам себе мыслю. Мальчик, нагни голову». И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребенку. «Только с чубчиком», – жалобно сказал Ваня. «И височки не забудьте, покосее», – добавил Горбунов. «Не беспокойтесь», – сказал парикмахер. И в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы. На вафельное полотенце посыпались густые хлопья Ваниных волос. 8:40 был великий мастер своего дела. Это знали все. Но тут он превзошел самого себя. Он стриг мальчика и так, и этак, всеми способами и на все фасоны. В его руках, как у фокусника, менялись инструменты. То маленькие ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния бритва, прикасаясь к вискам. И по мере того, как на вафельном полотенце вырастала гора снятых волос, голова мальчика волшебно изменялась. Ваня ежился и сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголенной голове. Посмеивались и разведчики, видя, как их пастушок на глазах превращается в маленького солдатика. Его острые уши, освобожденные из-под волос, казались несколько великоваты, шейка несколько тонка, зато лоб оказался открытый, круглый, упрямый, но только с небольшой, хорошенькой челочкой. Челка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная скромная артиллерийская челка. «Ну, брат, кончено дело!» – воскликнул в восторге Горбунов. «Сняли с нашего пастушка крышу». Ване страсть как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало. Но парикмахер, как истинный артист и взыскательный художник, еще долго возился, окончательно отделывая свое произведение. Наконец он обмахнул Ванину голову венчиком и подул на Ваню из трубочки одеколоном. Ваня не успел зажмуриться, глаза жгуче защипало, из глаз брызнули слезы. «Готово», — сказал парикмахер, сдергивая с Вани полотенце. «Любуйся». Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями, а в зеркале чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной челочкой и радостно раскрытыми синими глазами. Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони, и голове стало щекотно. «Чубчик!» – восхищенно прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики. «Не чубчик, а челочка!» — наставительно сказал Беденко. «Пускай челочка!» — с нежной улыбкой согласился Ваня. «Ну, а теперь, брат, в баньку!»